Всем привет! В эфире передача «Перекрёсток мнений» и я ее ведущий Ледякин Егор. Мы сегодня будем продолжать нашу тему интересную атеизма и вообще, в принципе, миссионерства. Сегодня у нас в студии миссионер, протоиерей отец Александр Сандриев, руководитель отдела по делам молодежи Екатеринбургской епархии и атеисты, которые сами себя представят.
Дербышев Иван.
Ермолин Максим.
Нагуманов Максим.
Дмитрий Николаев.
Филиппов Иван.
Мы начали говорить о том, как Библия доказывает существование Бога, о некоторых библейских смыслах. Вот. Пришли к тому, что один из вопросов о том, какие христиане плохие. Отсюда связано мракобесие, обскурантизм, там, узкий толк, часто там инквизиция, какие там еще были вещи, индульгенция, вот, ну и так далее и тому подобное. Вот. И получается, здесь какой момент получается, что на человека средневекового, который, в принципе, вот, был человеком того мировоззрения средневекового, он отождествляется с христианством в целом, отождествляется с Богом, с верой в Бога. Вот. Но если мы посмотрим на подобные вещи, можем увидеть, что подобных вещей в истории человечества немало. Взять историю с Николаем Ивановичем Вавиловым, с Лысенко, наверное, слышали. Там другая совсем была вещь. Там было абсолютно атеистическое государство, тем не менее ученых гнали не меньше. Вот. Здесь мы можем говорить вообще об эффекте толпы, то есть об эффекте массового сознания, что массовое сознание может быть очень сильно поражено манипуляциями какими-нибудь. И если для этого используются какие-то религиозные вещи, то зачем сразу винить во всем Бога? В Библии мы не найдем этого, того, что там говорится, что необходимо ученых уничтожать в такое-то время. В Библии мы увидим призыв к рассудительности, мы увидим призыв к тому, что нужно сначала исследовать, потом что-то порицать, и, наконец, мы увидим призыв к свободе. И я уже говорил сегодня, что, ну или вот в этой теме, что науку можно вывести вообще из христианского миросозерцания, мировоззрения. Если бы не было христианского мировоззрения, неизвестно, какой была бы наша Земля, был бы ли вообще прогресс? Существуют различные такие альтернативные версии. Мне вот вспоминается Клиффорд Саймак, такой ученый-фантаст. Вот он писал различные такие альтернативные в научно-фантастической такой форме писал о различных возможностях, какие могли бы быть. И вот он там описывает 20 век без прогресса, такого средневековья. Там очень интересно, что там-то есть, конечно, религия, но Евангелие забыто оказалось. Совсем забыто Евангелие оказалось. И из-за того, что Евангелие было забыто, прогресса-то и не было. Потому что такое Евангелие, если взять вот так вот и разобраться? Евангелие есть как раз-таки примат личности над всем, что над ней давлеет. Именно в Евангелии есть возвещение о том, что человек призван к свободе, к свободному выбору. Именно христианство говорит о свободном выборе, и поэтому вот обвинять в том, что именно религия, что христианство стоит на пути у прогресса, мне кажется, безосновательно. Хотя, безусловно, все эти вещи были в Средневековье. Коперник, там, что он с ним делали... Джордано Бруно, кстати, по-моему, не за науку пострадал больше, а за свои взгляды. Но они не были связаны с наукой, они были больше связаны с его взглядами, скорее, такого эзотерического характера. А вот Галилей пострадал, он вынужден был отречься. Опять же, от чего? От того мировоззрения научного или псевдонаучного, которое было в то время. В то время было... мировоззрение какое? Птолемеевское. Представляли мир определенным образом. И, естественно, люди не хотели, чтобы меняли их картину мира. Не хотели. И это происходит постоянно. Там, где есть большое количество людей, которые признают что-то одно, вот, они, эти люди, безусловно, будут бороться за свою веру, за то, во что они считают правильным. И вот вплоть до физического уничтожения. Как я говорил, Николай Иванович Вавилов умер в тюрьме, да, и так далее. Таких примеров можно много проводить, и не только связанных с религией.
Ну вот мы пришли к тому, что зачастую масса людей, да, вот эта вот человеческая масса, воспринимает не совсем правильно ту информацию, которую до нее пытаются донести религиозные, ну, собственно, Библия и вот направление.
Религиозные деятели.
Деятели, да. И получается, что в нашем обществе на данный момент сложилось такое, что большая часть людей не может адекватно это воспринять и воспринимают какие-то доказательства или факты какие-то научные, воспринимают как именно противостояние религии.
Да.
И из этого возникает вот этот вот спор. И люди-то, получается, что в большинстве своем управляемы и не могут мыслить адекватно. И вот наше общество из-за этого и страдает, что неправильное понимание религии, оно отражается из-за того, что большинство людей все-таки так воспринимает, отражается и на том обществе, которое все-таки адекватно может воспринимать ситуацию.
Я по-другому скажу. Неправильное понимание религии, а вообще неправильное понимание слов определенных. Все идет от понятийного уровня, от уровня аксиом. На каких аксиомах мы строим вообще свою логику? От чего мы начинаем мыслить? От чего мы начинаем рассуждать? Собственно говоря, это научный метод. Научный метод — это метод такого беспристрастного искания истины. И безусловно, проблема-то была в 19 веке особенно острая. Если мы возьмем время Средневековья, там, как вот говорили, боролись с наукой, вот, то в 19 веке начали бороться с религией, с верой, опять же, с помощью идеологических вещей. Вот. Идеологизировали очень много вещей. Там тот же дарвинизм, это было идеологическое оружие. И бездоказательные вещи использовались как научный такой, в такой научной обойме, абсолютно бездоказательные вещи, которые там Дарвин предлагал для научного рассуждения, но они не были доказаны, там, ни наследственная изменчивость, ни естественный отбор, это не было доказано, это все были гипотезы, если хотите, аксиомы, но аксиомы — это то, что принимается всеми, аксиоматика — это одна из самых серьезных вещей для науки, и очень много вещей таких было принято, а потом с помощью... И эти вещи были искусственно, искусственно были созданы. Да само понятие мировоззрения научного — это тоже фантом. Не может быть научного мировоззрения, в принципе. Почему? Может быть научный метод, может быть научная картина мира, но не может быть научного мировоззрения. Научное мировоззрение предполагает, что Бога нет изначально. Ну скажите, пожалуйста, любой нормальный человек, вы сегодня, кстати, с этого начали, мы не будем бороться с людьми верующими, да? Вот, об этом говорили, по-моему, все, да? Вот, что верит человек или не верит в Бога, это его личное дело, правильно ведь, да?
Конечно.
Вот. Я думаю, что исторически количество верующих людей, количество людей, для которых вера в Бога важна была для их жизни, большое количество людей, так ведь, да? Поэтому говорить о мировоззрении можно говорить именно в контексте мое отношение к миру, мое отношение к себе, мое отношение к другому человеку и мое отношение к Богу. Именно это все есть мировоззрение. Как я смотрю на весь этот мир? Весь этот мир — это только сгусток протонов, электронов и нейронов, или это все-таки есть что-то большее? Есть другие люди, например, есть высшее что-то над нами. И вот это входит в понятие мировоззрения. Когда мы говорим научное мировоззрение, мы сразу уничтожаем очень большую часть, которая важна для многих людей. И отсюда началось столкновение. вот из этих вещей, на уровне понятий, на уровне смыслов. Поэтому если мы будем серьезно работать с понятиями, со смыслами, искать истоки этих смыслов, потому что каждое понятие важным является, как оно раскрывалось, развивалось в различных культурах, как оно этимологически раскрывается, как там корень этого слова, что к нему добавляется, приставки, суффиксы, все это очень важным является для каждого понятия. Поэтому вопрос, который, мне кажется, более важным, и почему это происходит, потому что люди забыли многие слова. Люди забыли многие слова, люди перестали над ними думать, думать над корнями слов, откуда что произошло, перестали об этом задумываться, перестали искать, где это все. А это все, опять же, извиняюсь, в Библии есть.
Вы сейчас сказали, до этого упоминали о том, что наука оперирует с абсолютно безосновательными и недоказанными теориями. Я с ними согласен.
Некоторыми, да.
Ну, понятно, что там...
Не наука, а скорее всего...
Научное
представление, сообщество. Да, даже не научное сообщество, а представление о научности. Так называемый саентизм, такая вера в науку, которая очень сильно была развита в 19 веке, в начале 20 века. Сейчас оно перестает существовать, это явление.
Так вот, я хотел сказать, что, разумеется, у нас должны, присутствуют теории, которые мы не можем поверить на практике. Это и теория Большого Взрыва, и всякие там теория вымирания динозавров, и в том числе теория Дарвина, потому что эволюция, она, длится с начала времен.
Растянутого времени,
мы не имеем возможности ее проверить.
Да.
Тогда в данном случае мы должны...
Я говорил, извините, про аксиомы. Я говорил, что принимаются аксиомы, это применяются, которые не так очевидны, как кажется. Помните все, что такое аксиома, да? Хотя бы из геометрии.
Фишка в том, что если в научное сообщество попадут доказательства, опровергающие теорию эволюции, то я убежден, что они сразу... однозначно опровергающие теорию эволюции. Я убежден, что они сразу же переменят свое мнение, потому что стремление науки — это познавать мир объективно.
Много очень доказательств, что теория Дарвина ложная, и что-то научное сообщество ничего к этому не принимает.
Ладно, я хотел...
А доказательств тоже нет.
Неувязанных.
Я хотел сказать, что...
Это просто приняли как данное, так же, как религию в свое время, и все.
Не знаю, в случаях вот подобных теорий научное сообщество имеет право работать с вероятностью. То есть она рассматривает несколько теорий и выбирает ту, которая наиболее вероятна по фактам, которые они имеются. Нельзя сказать, что теория эволюции, она абсолютно безосновательна. То есть там все эти кулики на Галапагосских островах, Дарвин, из чего-то сделал эти выводы. И потом, после того, как к эволюции прибавилась теория генетики, там получилась синтетическая теория эволюции, все стало еще более-менее понятно и казаться более вероятным. Теория же Господа, она наименее вероятна из всех, потому что есть факторы, которые делают теорию существования Бога очень маловероятной. Вот, то есть мы не имеем права говорить, что, допустим, эволюция, она абсолютно безосновательна. Есть некоторые основания.
Я вот как раз-таки специально употребил два термина. И слово «эволюция» я не употреблял, если заметили.
Ну, дарвинизм.
Я сказал «дарвинизм», и в нем сказал две вещи. Помните, да, какие? Наследственная изменчивость и естественный отбор. Так вот, естественный отбор, он маловероятен. Вот в чем дело. Проблема именно в естественном отборе, что именно будут с помощью большого количества мутаций будут отбираться только хорошие, и благодаря этому будут происходить виды. Это маловероятно. Те виды, которые сейчас существуют, с такой сложностью, с такой удивительной красотой, это маловероятно. И никакая теория вероятности не может это просчитать. Если мы говорим о вероятности, нужно включать теорию вероятности. Понимаете? Но я даже не про это говорил. Я говорил про аксиомы. Наследственная изменчивость, естественный отбор — это не аксиомы. Это некоторая уже теория. Аксиома, которая... кстати, вот вы изучаете, знаете такие слова, как синтетическая теория эволюции, знаете такие слова, как дарвинизм, различные вещи. Так я понимаю, что разбираетесь в биологии, да, немножечко. изучаете ее. Скажите, пожалуйста, известна геохронологическая таблица, которую я в свое время выучил, вызубрил наизусть. Вот то, как эти динозавры появились, еще. А на каком принципе, на какой аксиоме базируется датирование? Как вы думаете? Почему, собственно говоря, мы должны верить этому? Как это называется аксиома?
Берут кости спектрального анализа.
Это вы говорите метод, а не аксиому. Аксиома на самом деле другая, очень простая. Ну, вы не переживайте, нас даже в университете этому не учили. Я потом уже докапывался. Потому что до некоторых аксиом нужно докапываться. На чем идет основание для научного размышления. Это очень важный момент. И так вот, аксиома для всех этих вещей очень простая. Называется принцип актуализма. Принцип актуализма – это значит, все процессы во времени протекают однородно. То есть так, как вот сегодня с таким-то количеством времени происходит, там, например, осаждение этих там, известняка, да, или там распад или полураспад этих, как их называют, изотопов. Вот. Так и миллион, миллиард, там, 2 миллиарда лет назад то же самое происходило, понимаете? Вот этот принцип актуализма – это аксиома, на котором базируются все. Этот принцип произошел в 17 веке. Не помню уже фамилия. И палеонтология, геология стала основываться на этом принципе. До этого был принцип катастрофизма. Но от него отошли. Вообще катастрофы не используются в научном сообществе. Что что-то могло серьезно измениться с помощью катастроф, не используется, понимаете? Почему-то взяли, переменили эти все вещи. А почему катастрофы не используются? Непонятно. Почему используется принцип актуализма? Ну, я, конечно, все равно уже давно не занимаюсь научной, вот такой, естественно, научной деятельностью. И рассуждаю все-таки на уровне студента, поэтому, может быть, какие-то вещи это можно более изысканно объяснить. Но все равно принцип аксиом, он очень важен, и нужно с него начинать.
Напоминаю, что сегодня мы обсуждали тему миссионерства. Сегодня у нас в гостях был диспут между атеистами и протоиереем отцом Александром Сандриевым, руководителем отдела по делам молодежи Екатеринбургской епархии. Продолжение передачи следует. Всем пока!